Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 663-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в книге «Псалтирь», и я бы хотел сегодня вернуться к 74-му псалму, на котором мы в прошлый раз остановились. Я напомню, что псалмы — это не просто случайно расставленные песни. Я не уверен, что порядок богодухновенен, как все содержание Священного Писания, но все же этот порядок имеет смысл. Дело в том, что псалмы рассказывают историю. Кстати, сегодня мы будем читать коротко, не все, выборочно. Будем читать один очень длинный псалом, который совершенно конкретно рассказывает историю. Сегодня мы пойдем довольно быстро, поэтому я хочу вас пригласить. Перечитайте, пожалуйста, эти псалмы сами, целиком, с начала до конца. Но я все же хочу, во-первых, вернуться к 73-му псалму и прочитать 22 стих. Помните эту молитву? «Восстань, Боже, защити дело Твое, вспомни вседневное поношение Твое от безумного, не забудь крика врагов Твоих, шум восстающих против Тебя непрестанно поднимается». И вот 74-й, да и следующие псалмы тоже, это, конечно, Божий ответ на эту молитву. Псалмопевец Асаф в данном случае говорит: «Восстань, Господи». И вот второй стих: «Славим Тебя, Боже, славим, ибо близко имя Твое». Бог восстал, Бог защищает Израиль от его врагов. И опять-таки 22 стих: «Восстань, Господи». И 11 стих уже следующего, 74-го псалма: «Все роги нечестивых сломлю, и вознесутся роги праведника». То есть Бог отвечает. Есть молитва, есть Божий ответ. Бог избавит свой народ от когтей врага. Действительно, будет враг, очень серьезный враг, и об этом мы с вами будем говорить, когда дойдем до событий последнего времени. Но вот этот короткий псалом как раз и напоминает нам о Божьем избавлении. Кто-то спросит: зачем это нам-то? Ведь это же для Израиля, для того времени или для последнего времени и так далее. Знаете, у каждого из нас в жизни бывают ситуации, когда мы понимаем, что есть враг, и враг сильный, и кажется, что сам Бог дает этому врагу быть врагом. То есть, ну вот Бог бы мог его остановить, но не останавливает. Почему-то Бог так делает. И здесь как раз в 74-м псалме ответ на этот вопрос. Бог остановит, Бог сделает все, но сделает Он в свое время. И дальше переходим к 75-му царственному псалму. Это псалом о царе. Я бы сказал, я понимаю, что сейчас использую слово, которое не всем понравится, но я скажу так, это псалом о диктаторе. В чем проблема диктатуры? Когда диктатура человеческая, это диктатура грешного человека, грешных людей, то есть наша греховная природа оскверняет и эту диктатуру тоже. Но вот Божья диктатура, правление Иисуса Христа, правление царя – это правление справедливое. Христос и царь, и священник. Мы с вами также будем читать и уже читали о том, что он священник по чину Мельхиседека. И люди всей земли будут подчинены ему. Да, Христос будет настоящим правителем. Не все, что он делает, и далеко не всем понравится, но тут, собственно, будет очень простой выбор. Те, кто не хочет его диктатуры, окажутся в совершенно ином месте. Я не согласен с всякой человеческой диктатурой, потому что это диктатура греха, это диктатура грешных людей. В свое время, кстати, в Советском Союзе говорили про диктатуру пролетариата. Ну, какой смысл грешному, греховному пролетариату, ну, как и греховным, богатым людям устраивать диктатуру? Но правление Христа – это совершенно другое дело. И вот 75-й псалом, Это псалом Асафа, песнь, опять-таки на струнных орудиях, то есть это песни, которые исполняли под гитару. И дальше, буквально в первых же стихах, несколько совершенно конкретных мест упомянуто. «Ведом в Иудее Бог, у Израиля велико имя Его, и было в Салиме жилище Его, и пребывание Его на Сионе». Четыре конкретных места. Если кто-то говорит о том, что церковь заменяет собой Израиль, то вот какие-то такие места очень сложно объяснить. Почему называются вот эти четыре конкретные места? Да, это прежде всего благовестие для конкретного народа, для Божьего народа, для израильского народа. Но также, поскольку мы привитая ветвь, то есть не замена, а привитая ветвь к израильскому народу, это благословение коснется и нас. Однако нужно понимать, что пока проблема греха не решена, этого не произойдет. Никакого мира не будет на земле, пока не решится проблема греха. Так как же она решится, как будет выглядеть Божий суд? Четвертый и следующие стихи читаем. Кстати, я напомню, что в еврейском языке, мы об этом уже говорили, зачастую прошедшее и будущее время, причем прошедшее и будущее несовершенное время, несовершенный вид, выражаются одной и той же формой. Смотрите. «Там сокрушил он стрелы лука, щит и меч и брань. Ты славен, могущественнее гор хищнических». Какой ответ? Вот Бог сокрушил или Бог сокрушит, и Бог славен, могущественнее гор хищнических. Что такое горы хищнические? Тут по-разному можно переводить. Я напомню, что Иерусалим находится на горе. Так вот, гора хищническая означает еще и гора, которая досталась хищникам, которая досталась на разорение, на расхищение. Историки говорят, что Иерусалим за всю его бытность в общей сложности разоряли 28 раз, либо полностью, либо частично. Это действительно гора, на которой орудовали хищники. Но Бог несравненно могущественнее этих хищников. Шестой стих. «Крепкие сердцем стали добычью, уснули сном своим, и не нашли все мужи силы рук своих». Тут русский перевод немножко не точен. «Крепкие сердцем» — можно подумать, что это про праведников. Нет, «крепкие сердцем» — это скорее ожесточенные сердцем. Это люди, сердце которых похоже на сердце фараона. Вот в этом плане, в этом смысле, фараон, когда он ожесточил свое сердце, вот в этом плане он был крепким сердцем. «Стали добычью, уснули сном своим, и не нашли все мужи силы рук своих». Сегодняшний мир, современный мир, совершенно конкретно спит. Он спит в руках дьявола, и сатана очень не хочет, чтобы этот мир кто-то разбудил. Когда мы, христиане, проповедуем Священное Писание, сатана против, он неизменно против. Ну, потому что люди слышат, и люди начинают просыпаться. Кто-то просто ворочается во сне. Но даже это сатане уже страшно, потому что если сейчас ворочается, потом может и проснуться. Мир нуждается в такой побудке, мир нуждается в Слове Божьем, в Слове Христовом, именно поэтому мы и продолжаем проповедовать. Но продолжаем читать, и читаем восьмой стих. «Ты страшен, и кто устоит пред лицом твоим во время гнева твоего? С небес ты возвестил суд, земля убоялась и утихла, когда восстал Бог на суд, чтобы спасти всех угнетенных земли». Опять-таки, восстал или восстанет. Здесь по-разному можно переводить. Вообще, гнев Божий, да, гнев Божий, который явится на человечество, это частая тема Священного Писания. Гнев Божий, который изольется в последние дни. Вот, например, Откровение Иоанна Богослова, 6 глава, 17 стих. «Ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» И тут я хочу напомнить, что гнев Божий ведь откроется не только в последние дни. Гнев Божий открылся на Голгофском кресте на Иисуса Христа, на праведного, пречистого Сына Божия, пролившего свою кровь. Вот на него гнев Божий. Гнев, который должен был быть обращен на нас, обратился на Христа. Бог говорит, что Он ограничивает человека и человеческое зло Святым Духом. И действительно, это великое дело Божие, а то, что зло не может проявляться более, это Божие ограничение. Давайте дочитаем Псалом. «И гнев человеческий обратится во славу Тебе. Остаток гнева Ты укротишь». Вот это вот ограничение, да, ограничение гнева. «Делайте и воздавайте обеты Господу, Богу вашему. Все, которые вокруг Него, да принесут дары страшному. Он укрощает дух князей, Он страшен для царей земных». Мы с вами часто говорим о любящем Боге. Действительно, это любящий Бог, но Он также и страшный Бог. Он страшен для тех, кто не слушает Его. Он страшен для тех, кто выступает против Него. Не случайно мы сказали с вами в начале о том, что власть Божья будет диктатурой, но это диктатура праведности, а никак не греха. Идем дальше и переходим к 76-му псалму, как я и говорил, читаем только выборочно, и вам нужно будет самостоятельно прочитать, ну, по крайней мере, я очень надеюсь, что вы сделаете это, что вы прочитаете псалмы целиком, а не только фрагмент. Псалом 76 обращен к Эдифуму, начальнику хора, в русском переводе начальнику хора Эдифумова, то есть Эдифуму, собственно, этот хор принадлежит, или точнее, Эдифум этим хором руководит. Помните, мы с вами в первых наших беседах по псалмам говорили о том, что псалмы – это энциклопедия человеческой души. И вот конкретно 76-й псалом – это великое исследование человеческой души, проходящее через скорбь. Скорбь открывает человека для Бога. Мы становимся более расположенными к тому, чтобы услышать Бога. Я знаю одного человека, который работал на хорошей работе, он действительно любил эту работу. И про него говорили, что, ну да, он, конечно, христианин, но как-то работа стала для него идолом, она затмила для него Бога. Потом эту компанию закрыли. Ему пришлось уходить, он остался без работы. И он говорит, именно тогда, оставшись без работы, я возопил Господу. Вот как раз 76-й псалом об этом. Мы обращаемся к Господу среди скорби. Второй стих. «Глас мой к Богу, и я буду взывать. Глас мой к Богу, и Он услышит меня. В день скорби моей ищу Господа. Рука моя простерта ночью и не опускается. Душа моя отказывается от утешения». День скорби действительно лучшее время для того, чтобы взывать к Богу. Если есть проблема, прежде всего обратитесь к Богу. Я понимаю, что для кого-то из вас это звучит сейчас как теория, но я очень надеюсь, что вы, по крайней мере, попробуете, потому что вот тогда это будет практика, и тогда все это для вас усилится и существенно усилится. И дальше смотрите, как развивается мысль псалмопевца. Он обращается к Богу. «Вспоминаю о Боге и трепещу, помышляю и изнемогаю дух мой. Ты не даешь мне сомкнуть очей моих, я потрясен и не могу говорить». Размышляю о днях древних, о летах веков минувших. Припоминаю песни мои в ночи, беседую с сердцем моим, и дух мой испытывает. На самом деле, очень хорошо, когда мы начинаем петь, обращаясь к Богу, даже если это скорбные песни. Петь к Богу – это замечательно, в том числе и ночью. Только, пожалуйста, своих родных, своих самых близких, да и соседей тоже не будите. На самом деле, каждому из нас нужна песнь утешения, и Бог эту песнь дает. И тут, когда мы серьезно начинаем говорить с Богом, возникают очень серьезные вопросы. И просто отвернуться от них нельзя. Вот и спрашивает псалмопевец, 8 и следующие стихи. «Неужели навсегда отринул Господь и не будет более благоволить? Неужели навсегда пристала милость Его и пресеклось слово Его в рот и рот? Неужели и Бог забыл миловать? Неужели во гневе затворил щедроты свои?» Понимаете, какая вещь? Это действительно очень серьезные вопросы. И даже у верующего человека, у христианина, эти вопросы порою появляются. Если ответить на них «да», то есть риск стать атеистом. Ну вот Бог от меня отвернулся, и значит, мне он тоже не нужен. Поэтому, то есть вот осознавая это, мы зачастую боимся таких вопросов. Но вопросы-то появляются. У меня точно появляются. Я думаю, что у вас тоже. Но Бог даже в этом случае нас с вами любит. Когда мы задаем и эти вопросы, Он милостив. Он поддержит нас в искушении и поддержит нас даже в самых серьезных испытаниях.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Одиннадцатый стих. «И сказал я, вот мое горе, изменение десницы Всевышнего». То есть, Бог как будто не со мной. 12 стих. «Буду вспоминать о делах Господа, буду вспоминать о чудесах Твоих древних, буду вникать во все дела Твои». Смотрите, что здесь происходит. Он как будто говорит: «Я сейчас не вижу Божию десницу, не вижу Его правую руку, Его силу проявляющуюся, но я буду вспоминать о том, что было. Хотя бы в прошлом я буду находить утешение». 14 стих. «Боже, свят путь Твой». «Кто Бог так великий, как Бог наш?» Святость. Важнейшая черта, важнейшее качество Бога. Бог свят, об этом говорилось неоднократно в книге Левит и в этих псалмах, которые параллельны книге Левит, также говорится о Божьей святости. Именно Божья святость становится ответом на проблемы человека. Бог изменяет жизнь людей, хотя при этом те, кто более всего служит Богу, подвергаются большим страданиям, большим испытаниям и большей критике. 15 стих. «Ты Бог, творящий чудеса! Ты явил могущество свое среди народов! Ты избавил мышцу народ твой, сынов Иакова и Иосифа! Видели тебя, Боже, воды! Видели тебя воды и убоялись! И вострепетали бездны! Облака изливали воды, тучи изливали гром, и стрелы твои летали. Глаз грома твоего в круге небесном, молнии освещали вселенную, земля содрогалась и тряслась». Я думаю, что вы помните 28-й псалом, псалом про Божий гром и молнию, про Божий глаз. Я думаю, что вы помните и видите вот эту параллель. Бог действительно избавляет людей и от атеизма, и от неуверенности. 20 стих. «Путь твой в море, и стезя твоя в водах великих, и следы твои невидимы. Как стадо вел ты народ твой рукою Моисея и Аарона». Вот это Божья любовь, это Божие избавление, это Божие водительство стало ключевой темой псалма. А мы с вами идем дальше. и подходим к очень длинному 77-му псалму. Это псалом о грехе израильского народа и о Божьей милости. Здесь прежде всего Божий призыв к его народу и ответ Божьего народа. Интересно, что этот псалом как будто обращен к народу. 77-й псалом, 1 стих. «Внимай, народ мой, закону моему, преклоните ухо ваше к словам уст моих, открою уста мои в притче и произнесу гадание из древности». Кстати, конечно, в данном случае гадание – это не то, чем по ладони занимаются. Это слово из древности, которое открывает Бог. Он пересказывает историю израильского народа, причем пересказывает ее не случайно. Интересно, что в книге «Деяния апостолов» мы прочтем, по крайней мере, три проповеди, в которых пересказывается история израильского народа. Это проповедь Петра в день Пятидесятницы с частичным пересказом израильской истории отвержения Христа. Это проповедь Стефана с пересказом израильской истории. И это проповедь апостола Павла или Савла из Тарса. Бог обращается к истории для того, чтобы донести до людей современность. Третий стих. «Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам, не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил». Тут интересная вещь. Понимаете, если мы говорим, да пусть дети сами разбираются, дело не в том, что они не смогут разобраться. Дело не в том, что они, не знаю, глупые, недалекие. Нет-нет, в чем-то они поумнее нас. Дело в том, что они не будут знать Божию историю тогда, когда это знание необходимо им для жизни. Они не будут знать прошлое тогда, когда это прошлое необходимо им для того, чтобы жить в настоящем. Вот и все. Это не про то, что им ума не хватит. Вопрос не в этом. Это про то, что, говоря, я расскажу ребенку позже, мы лишаем ребенка того, что ему по-настоящему необходимо. Итак, начинается пересказ истории, конкретные исторические события. Ну, например, 9 стих. «Сыны Ефремовы, вооруженные, стреляющие из луков, обратились назад в день брани». Тут очень полезно читать Писание сначала до конца, потому что тогда мы понимаем, что это прямая ссылка на 4 книгу Царств, 17 главу. Ситуация, в которой Ефрем не отправился, не пошел на битву. И Бог это заметил, Бог повторяет об этом здесь в псалмах, потому что вот это желание или это искушение уходить от Божьего дела, оно ведь не только во времена Ефрема, оно и здесь во времена псалмопевца, оно и в будущие времена, да и в наше время оно есть тоже. Просто прочту некоторые стихи. 16 стих. «И скалы извел потоки, и воды потекли, как реки». То есть вот это то, как Бог заботится об израильском народе. 17 стих. «Но они продолжали грешить пред ним и раздражать Всевышнего пустыне». То есть милость Божия и человеческий ответ. В то время Израиль выступал против Бога. Скажу даже более. Сегодня порою церковь тоже выступает против Бога. 18 и следующие стихи. «Искушали Бога в сердце своем, требуя пищи по душе своей», ну, то есть то, что им нравится. «И говорили против Бога и сказали, может ли Бог приготовить трапезу в пустыне?» Это атеизм. Атеизм у нас ассоциируется прежде всего с философским мировоззрением, поэтому, может быть, здесь уместнее даже использовать другое слово. Это слово «безбожье». Может ли Бог сделать вот это? Хватит ли Богу сил вот на это? И порою такой атеизм или такое безбожие появляется даже у верующих людей, а то и у лидеров, руководителей церкви. 25 стих. хлеб ангельский ел человек, послал он им пищу до сытости. Мы с вами помним эту историю. Бог послал человеку все, что ему нужно. А человек все равно критикует Бога. А иногда говорят, ну, если бы у меня все было, я бы не критиковал. Во-первых, вопрос, что значит «все»? Кто определяет объем этого «все»? Во-вторых, ну, у Израиля все было, все реально нужное им. А они все равно продолжают критиковать. Кстати, 25 стих еще раз. «Хлеб ангельский ел человек, а Христос приходит, и Он говорит, я свет миру, и я хлеб, сошедший с небес». Вот Он это говорит, и Он это доказывает своей жизнью, своей смертью, своим воскресением, а люди все равно продолжают Его критиковать. Это очень пространный псалом. Дальше идет пересказ истории израильского народа. И я хотел бы здесь сразу, поскольку у нас мало времени, перейти к 70 стиху. «И избрал Давида, раба своего, и взял его от дворов овчих, и от доящих привел его пасти народ свой, Иакова, и наследие свое Израиля». Давид не был бездельником. Давиду было чем заняться. Он пас овец, он доил коров. Бог призывает его именно в это время. Призывает его, чтобы быть царем Израиля. Давид пас овец. Теперь же Бог сделал его пастырем своего народа. Бог призывает не тех, кому нечем заняться. Бог призывает тех, кто готов довериться. И закончу я очень простой мыслью. Бог был верен в истории. Он верен и сегодня. 72 стих интересен. «И он пас их в чистоте сердца своего, и руками мудрыми водил их». Он в контексте, это, конечно, Давид. Однако Христос говорит о себе: «Я пастырь добрый». Давид был готов рисковать жизнью за овец. Христос отдал жизнь за овец. Божья милость и Божья верность, которая была в те времена, остается и сегодня. И вот что бы ни случалось, какие бы враги ни восставали на нашем пути, помните об этом. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.